Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Ре'э и будем сегодня читать с 20 стиха 12 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе «Второзаконие». И, на первый взгляд, то, что мы будем читать, повторяет практически то, что мы читали в начале нашей главы. «Ки ярхив Адунай Элохеха, когда расширит Господь Бог твой, эт гвульха, границы твои», то есть, когда твоя страна будет расти, и территория будет все больше и больше, и будут осуществляться все благословения Всевышнего, «каашер тиберлах», как Он обещал тебе, «веамарта», и скажешь ты, «охла басар», а поем-ка я мясо. «Ки таве нефшиха лейхоль басар», потому что душа твоя захочет мясо. Не должно быть какой-то особой причины. Не потому, что праздник, и не потому, что случилось чего-то, а просто душа твоя захочет мясо. «Бехоль ават нефшиха тухаль басар». Можно перевести дословно, «сколько угодно душе твоей кушай мясо». И вроде бы это похоже на то, что мы уже читали в 15 стихе. Настолько похоже, что Раби Шлёма Ицхаки, один из самых уважаемых комментаторов Торы, говорит в комментарии к 15 стиху, что в 20 стихе Тора вообще разрешает кушать мясо, не принося его в жертву. А здесь, в 15 стихе, Тора говорит об особой ситуации. Тора говорит о ситуации, когда человек посвятил Всевышнему барашка или козлика. То есть сказал себе, решил для себя, этого барашка, этого козлика я принесу в жертву, когда с Божьей помощью пойду в Иерусалим. Но случилось так, что у этого барашка или у этого козлика сломалась ножка или еще какое-то увечье он получил, и его уже нельзя принести в жертву. Как с ним быть? По мнению Раши, Тора в 15 стихе разрешает выкупить его и съесть его мясо. То есть вместо него отложить какие-то деньги, на которые потом будет куплен другой барашек или козлик, а мясо этого барашка или козлика съесть. По мнению Раши, Тора говорит дважды для того, чтобы дать два разных разрешения. В 20 стихе просто разрешить мясо, а в 15 стихе разрешить какие-то особые случаи. Но это, скорее всего, непростой смысл Торы. А для чего же Тора повторяет нам одно и то же? Потому что Моше говорит на две разные темы. В первом случае он говорит об обязанностях жертвоприношения только в выбранном Всевышнем месте. Там именно эта тема звучит, а по ходу разговора он говорит о разрешении мяса. Здесь отдельно Моше говорит о том, что человеку дозволено кушать мясо сколько его душе угодно, и по ходу разговора будет говорить о том, что святыни надо все-таки приносить в храме или в скинии. То есть Тора говорит на две разные темы. Почему нужно отдельно говорить о разрешении кушать мясо? Кто-то мог бы подумать, что когда происходит возвращение в страну Израиля, и, как мы часто говорим, вхождение в покой, и исправление, и возвращение на какой-то новый духовный уровень, кто-то может подумать, что это возвращение к ситуации до потопа, и мясо кушать нельзя. Кто-то может сказать, вообще нечего кушать мясо, если ты не можешь принести в жертву, то и мясо не ешь. Кто-то может подумать, что вообще это дело жестокое, негуманное, то есть не свойственное человеком кушать мясо. Как вы знаете, сегодня это вообще стало модным такое рассуждение. Что Тора говорит о еде? С самого первого момента, когда Всевышний насадил сад, мы читаем это в самом начале книги Берешит, Всевышний дает заповедь человеку. Обычно, говоря, Всевышний заповедовал ему, не ешь от этого дерева. Это не совсем так. Всевышний заповедовал, от всякого дерева ешь, только от этого дерева не ешь. От всякого дерева ешь – это тоже часть заповеди. Во-первых, попробуй все, что я сделал в этом мире, порадуйся всем моим трудам. Как бабушка радуется, когда приходит внук и кушает все, что она наготовила, так радуется Всевышний, угощая человека. Конечно же, если это не превращается в порабощающую зависимость. Но есть в этом и духовное измерение, когда то, что мы едим, будь это банан, черная смородина или картошка, она становится частью нас. Нет ничего плохого в том, чтобы быть черной смородиной или картошкой, но картошка, которую съел человек, становится частью плоти человека, частью энергии человеческой. И если человек с помощью этой энергии, а мы уже говорили с вами, когда говорили о не одним хлебом, что не сама картошка, а то божественное, что в ней раскрывается в человеке, если человек с помощью этой смородины, этой картошки или, к разговору нашему, этим бараном, плоти этого барана, сможет служить Всевышнему, сделав ее своей плотью, то получается, что плоть барана поднимается на совершенно новый уровень. Как и в саду, плоды, которые ел человек, становились человеком и поднимались на совершенно другой уровень. Это классический еврейский подход к пище. Мы едим для того, чтобы служить Творцу, и служим Творцу тем, что мы едим, тем, что мы поднимаем на другой уровень нашу пищу, в том числе и этим. Поэтому Тора здесь отдельно говорит, нет ничего плохого в том, чтобы хотеть кушать мясо. Более того, если представить, что когда-то человек, маленький-маленький человечек, еще не совсем человечек, еще только зародыш, жил в утробе матери и постепенно рос и дорос до размера, когда он заполнил почти весь свой мир. Столько всего съел, что стал размером со свой мир. С матку женщины, в которой он находится, он рождается в новый мир за новыми впечатлениями, за новым служением и в том числе за новой едой. Наша задача – поднять весь мир на уровень святости, сделать все святым. У Захарии об этом сказано, о том, что храм, место святости на земле, будет расходиться по земле. Часть этого служения – это пища, которую мы едим для служения Всевышнему. Не всегда получается для служения. Нужно быть абсолютным праведником, чтобы это выходило только для служения. Но Тора здесь говорит об этом. Что происходит, когда мы не можем есть именно для служения? Когда не получится, когда я знаю, что, может, из всего, что я съем, 10%, 5% пойдет на служение Всевышнему, есть еще и благословение. Поэтому сказано, и будешь есть, и насытишься, и благословишь. И будешь есть, и насытишься, это твое право, твое решение, и благословишь, это заповедь. После еды мы благословляем Всевышнего. И это тоже форма служения. При всем при том, что мы сказали о еде и важности, не нужно относиться к ней как к жертвоприношению. Об этом мы читаем в 22 стихе. «Ах кашер яахель это цви вета аяль». Но как едят оленя или лань? Слово «аяль» можно перевести и как «серна». Ну, не силен я в зоологии. «Кента ахельну». Так ешь это мясо. «Хатаме ватагор». Яхдов, яхлену. И чистые и нечистые вместе могут есть это мясо. Очень распространенная ошибка среди людей, такое понимание, что запрещено быть нечистым. Меня часто спрашивают об этом. Как быть человеку, который стал нечистым? Например, он помогал в погребении мертвого, прикоснулся к чему-то нечистому. Женщина после родов, хотя послужила Всевышнему, участвовала в выполнении заповеди, становится нечистой. Снова, как мы сказали, человек, который участвовал в погребении мертвого, становится нечистым. И ответ – это не грех быть нечистым. Есть разница между ритуальной нечистотой и грехом. Нет никакого греха в том, чтобы быть нечистым. И иногда выполнение заповеди требует, чтобы человек стал нечистым. И здесь мы читаем, что чистые и нечистые могут есть вместе, в том месте, где они живут, могут вместе кушать мясо одного барашка. Когда возникает грех, когда человек в состоянии этой ритуальной нечистоты идет в храм, вот тогда есть проблема. А если он, пока он не очистился, хочет разделить трапезу с человеком чистым, или наоборот, человек чистый хочет разделить трапезу с кем-то, не должен ждать очищения, а просто едят вместе. Повторю, это не грех быть ритуально нечистым, это хорошо помнить. Рак хазак, только внимательно следи за тем, дословно, только сильно старайся. Лебильти эхоль адам, чтобы не есть кровь. Ки адам гу анафиш, потому что кровь – это, можно перевести, жизненная сила или душа. Ло тухаль анафиш и мабасар. Не ешь жизненную силу вместе с мясом. Вроде бы, если мы посмотрим на кровь, кровь совершенно материальна. Она обладает весом, консистенцией, цветом, и со всех сторон кровь – это вещество материальное. Как же Тора говорит, что кровь – это жизненная сила или это душа? Сам запрет понятен, а вот причину запрета понять сложно, и на этот счет много комментариев. Маймонид, комментатор реалист, который во всех случаях старается обойтись минимальным количеством мистики, говорит здесь, что кровь использовали язычники. Они верили, что это жизненная сила. Они верили, что когда они пьют кровь, они забирают силу у бесов. И поэтому Тора запрещает использование крови. Нахманид, как раз человек, который больше стремится привлекать мистику для объяснений, говорит о том, что сердце, как мы знаем, это центр мышления человека с точки зрения Торы. Сердце бывает мудрым, человек подумал в сердце, задумал в сердце, сказал к сердцу или сказал в сердце. Сердце – центр мышления человека, центр его душевных качеств. И, как мы видим из анатомии человека, сердце управляет движением крови. Сердце – это насос, который качает кровь по организму, дает в этом ключе понимание жизненные и душевные силы всему организму. То есть сердце – вместилище души. И поэтому само мясо сердца кушать можно. А кровь, которая является носителем души, в этой связи кушать нельзя. Есть еще много разных объяснений. И, как всегда это бывает, когда мы видим много разных объяснений, это говорит о том, что нету одного однозначного ответа. Нет возможности однозначно понять, что означает фраза «кровь – это душа». И, конечно же, я знаю, что в комментариях появятся люди, которые придут и скажут, а мы точно знаем и изложат учение той или иной своей деноминации. Мы читаем Тору, пытаемся ее понять, а учение деноминации нам известны. Итак, только кровь не ешьте, потому что в крови есть жизненная сила или душа, слово «нефеш». «Лота ахлену, аля арец тишпехену камаим». Не ешьте его, но вылейте его на землю, как воду. Лота ахлену, не ешьте его, лиман итав лиха, чтобы было хорошо тебе, уливанеха ахареха, и сыновьям твоим после тебя, китаасе аешар байней Адонай, потому что ты будешь делать прямое в глазах Господа. Если ты не будешь есть кровь, тебе будет хорошо, потому что ты будешь делать прямое в глазах Господа. Старайся, старайся, чтобы не есть кровь. Рак качиха шараюлиха, только святыни твои, которые будут у тебя, унедрейха, и обеты твои, тиса увата эльмаком шарифхара дунай, их исполняй, и для этого ты будешь приходить в место, которое изберет Господь. Как мы говорили, здесь Тора говорит о будничной повседневной еде и лишь по ходу говорит о том, что святыни надо приносить в святое место, в место, которое изберет Господь. «Веасита аллотейха» – и там сделаешь всесожжение твои. «Аббасар веадам» – мясо и кровь. «Аламезбеах адунай элвеха» – на жертвенник Господа Бога твоего. «Ведам звахеха» и кровь жертвы их, ешапех, прольется, аль-мизбеах Адонай Элоэха, на жертвенник Господа Бога твоего. Почему? Потому что в крови душа, и она делает искупление за душу. Ве абасар тухэль, а мясо будешь есть. все тонкости этих вопросов мы разбирали, когда читали книгу «Ваикра». 28 стих. «Шмор, берегись». «Вишамата и ткола дворы маэлле». «И слушай все эти слова». «Ашер аннохи мицавеха», которым я заповедую тебя. «Лиман итав лиха», чтобы было хорошо тебе. «Уливанейха» и сыновьям твоим. «Ахарейха» после тебя. «Ад улям». До скончания века. «Китаасе атов ваишар бейне Адонай Элоэха». Потому что ты будешь делать доброе и прямое в глазах Господа Бога твоего. Все то, что мы читали с самого начала главы о том, чтобы избавиться от мест, которые считались святыми у язычников, о том, чтобы приносить жертвы в место, которое изберет Всевышний, об употреблении мяса и об отказе от крови, все эти вещи надо внимательно слушать, чтобы было хорошо, потому что, делая это, мы будем делать прямое в глазах Всевышнего. 29 стиха немного новая тема, тоже очень важная. «Киякрит Адонай Элоэха», когда уничтожит Господь, Бог твой, это Гоим, Ашерата Башама, народы, там, куда ты приходишь, «Ларешет отам мифанеха», чтобы изгнать их от тебя. «Ваирашта отам», и ты овладеешь их страной. «Ваишавта баарцам», и будешь жить в их стране. «Ишамер леха», берегись. «Пен тинакеш ахареем», чтобы не попасться в ловушку вследом за ними. «Ахарей ишамдам мифанеха», после того, как они будут уничтожены перед тобой. «Уфэн тидрош ле элоэйхэм леймор», чтобы ты не обратился к их богам, говоря, «Эйха, яавду агоим аэле это элоэйхэм», как служили язычники эти своим богам, «Ваасэкэн гамани», я так тоже сделаю. Иногда, когда мы приезжаем в какую-то страну, мы можем посмотреть, как там занимаются земледелием, как там готовятся к зиме, как они делают еще что-то. И я могу посмотреть на язычников и сказать, как они делали, так сделаю и я. Известна история про самаритян, которых переселили в страну Израиля, в Самарию, и там их стали кусать. Львы кусали, пока не был прислан священник, который научил их правилам страны этой. То есть у самаритян возникла мысль, когда у нас что-то не получается в этой стране, мы можем изучить правила этой страны. В нашем случае самаритяне изучали правила Бога Израилева. Но сама мысль языческая, свойственная. У каждой страны свои законы, и я буду жить по этим законам. Можно попасться в ловушку и подумать, что эти законы – это законы тех народов, которые здесь жили до нас. И здесь Моше предупреждает такого подражания. «Лёта асэкен ля Адонай Элоэха». «Не делай так Господу Богу твоему». «Кихоль таавот Адонай», как все мерзости Господни. «Ашер сана», которого он ненавидит. «Асу ля Элоэхэм», они делали богам своим. «Кигамет бенэйхэм», потому что и сыновей своих, «вэд бнотэйхэм», и дочерей своих, «Исрифуба эш лео ле элоэйхэм», сжигали они в огне богам своим. Здесь речь идет об ужасной традиции принесения детей в жертву богу Молоху, когда детей, некоторые говорят, в буквальном смысле сжигали, другие говорят, проводили через огонь. Почему здесь Моше предупреждает особо именно об этом обычае? Почему Тора неоднократно говорит именно о Молохе, именно против этой веры? Потому что представление о Молохе – это представление о злом Боге, которому обязательно нужно что-то пожертвовать, обязательно нужно что-то дать, который приходит, чтобы погубить, и от него нужно откупаться. Никогда не думайте о том, чтобы Бог ищет, как бы вас убить, как бы вас уничтожить, как бы вас подловить. И чтобы он не продирался к вам, нужно отдать кого-то из сыновей, нужно отдать кого-то из своих, нужно принести кого-то в жертву. Об этом здесь идет речь. В этом никогда не подражайте язычников. На этом заканчивается 12 глава, начинается 13 глава, но еврейское разделение, разделение масоретского текста, на этом не заканчивается. И первый стих 13 главы относится к тому, что мы читаем. «Эт коле давар ашер анохи мицаве отхем» – все эти слова, которым я заповедовал у вас. «Ото тишмеру лаасот» – берегитесь соблюдать. «Ло тосеф алав» – не прибавляйте к нему, «влёте грамемену» – не убавляйте от него. Снова мы говорим здесь о каких-то разрешениях и дозволениях. Кто-то может сказать, Господь повелел уничтожить всех идолов, но Он не сказал про такое красивое здание, про такую красивую фреску или про такое золотое, дорогое какое-то еще идольское изображение. Кто-то может сказать, Господь разрешил мясо, но Он разрешил его два раза в неделю по понедельникам и четвергам, и не разрешил его в какие-то другие дни. Не добавлять к тому, что сказано. Не говорить, ты обязан есть мясо. Поскольку это благо есть мясо, ты обязан есть мясо. Всевышний устанавливает какую-то норму. Не пытайтесь быть добрее Всевышнего или злее Всевышнего. Не называйте аморальным то, что Всевышний назвал моральным. Не называйте моральным то, что Всевышний назвал аморальным. Его критериям придерживайтесь. Точно так же, как вы следуете месту, которое Он избрал, следуйте и нормам этики, которые Он избрал. Не прибавляйте и не убавляйте от этого. Не будьте более праведными, чем Всевышний. На этом заканчивается наша беседа. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный благословит и даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, был избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.